В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов поручил крымским чиновникам раз в неделю размещать в публичном доступе фотографии на фоне строек, которые осуществляются на полуострове за бюджетные средства. Таким образом, планируют усилить контроль за строительством социально значимых объектов на полуострове, а также поддерживать связь с крымчанами. В конце октября российский глава Крыма Сергей Аксенов отправился на осмотр объектов Российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя в Симферопольский район и остался недоволен ходом строительства. Ускорят ли фото чиновников на фоне строек сдачу этих объектов в эксплуатацию? Как оценивают ход реализации российской ФЦП на полуострове по состоянию на ноябрь? И почему дорожает Керченский мост? Об этом поговорим в сегодняшнем эфире. Это «Крымский вечер», в студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
В понедельник, 23 ноября, состоялось очередное совещание о ситуации с водоснабжением Симферополя при участии российского главы Крыма Сергея Аксенова. Под конец совещания Аксенов затронул тему, которая не совсем связана, да, с решением проблемы водоснабжения, но все же он затронул тему строительства на полуострове в рамках тех программ, которые в Крыму реализовываются после 2014 года. Это и Российская федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя. Да, это самая такая масштабная бюджетная программа, это региональные программы, муниципальные. Давайте послушаем.
Соответственно, федеральные деньги города Москвы, республиканские, муниципальные, так или иначе, неважно, за какие деньги строится объект на территории муниципального образования. Важно то, что все это остается на месте, остается муниципалитету. Что вижу? То есть, как бы, слабый контроль, к сожалению, то есть, в данном случае, за ситуацией. Огромное количество объектов, которые и устанавливаются в непонятных местах, с непонятными, там, в данном случае, критериями и так далее, начиная от остановочных павильонов, которые стоят от дороги, там, на каком-то расстоянии, подойти к ним невозможно, заканчивая контейнерными площадками, на которые по два раза заливают там фундамент. Ну, вот за выходные дни, честно говоря, посмотрел немного на ситуацию, ну вот есть разочарование и отдельное огорчение по отдельным направлениям, поэтому решение там принято какое, поскольку потом крайних там не найдешь, выяснение там кто куда сколько раз приезжал, там будет потом на голубом глазу будет врать, раз в неделю все главы администрации, полностью министры в данном случае, размещают информацию на ресурсах своих организаций, соответственно, которые они возглавляют, и муниципальных образований, и они фотографируются возле каждого объекта, раз в неделю, который реализуется на территории муниципального округа, соответственно, это касается, говорю, министра, курирующего регион, и глав администрации, вице-премьеры раз в две недели выезжают полностью по своим объектам, коллеги, чтобы, во-первых, граждане видели, у нас был, то есть, контроль, я понимал, кому мне завтра, то есть, претензию, не просто уволить в конце года, но попрощаться, то есть, за этим тоже, поверьте, дело не станет, я бегать ни за кем не собираюсь. Мне до сих пор, то есть, как бы, контроль показывает, я вижу по результатам, что часть глав администрации на значительном количестве объектов не было, то есть, и приезжая на объект, видно, что глава администрации на него в первый раз просто выходит. Часть, там, условно, руководителей учреждения это касается, то есть, как бы, там, и больницы, и других подразделений не вникают в детали, то есть, как бы, и с контролем работают не первые лица, соответственно, работают там сотрудники, понятно, учреждения, но видно, ну, что где-то власти не хватает, где-то еще каких-то вопросов, так или иначе, движение, то есть, небольшое. Поэтому будет проведен анализ, значит, контрольное управление раз в неделю будет подводить анализ, все ли объекты посетили, соответственно, перечень объектов, которые реализуются на территории каждого муниципалитета, тоже будет в перечне в открытом.
Это российский глава Крыма Сергей Аксенов. 23 ноября он призвал крымских чиновников раз в неделю выезжать на проверки на строительство тех или иных объектов. Например, что касается глав администрации, речь идет о тех объектах, которые есть в том или ином районе Крыма, в том или ином населенном пункте. Но и фотографироваться и где-то в открытых источниках выкладывать эти фотографии, чтобы была возможность не только у Сергея Аксенова, но и у, у жителей Крыма проверить, что действительно какой-то процесс идет. Вот от этого заявления мы и будем отталкиваться сегодня в нашем эфире. Как вы оцениваете такую новацию? Можно ли вот фото на фоне объекта считать эффективным методом контроля? Ну и вообще, как оцениваете ход Российской федеральной целевой программы в вашем городе, поскольку объектов несколько сотен на Крымском полуострове, и я уверена, что практически у каждого населенного пункта Крыма есть что сказать по этому поводу. Звоните нам 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма, 044-490-2905, номер телефона для звонков с материковой части Украины. Кроме того, есть прямая видеотрансляция наших эфиров на YouTube-канале «Крым Реалии» или же на Facebook-странице «Крым Реалии». Там есть возможность прямо под трансляцией оставлять свои комментарии, вопросы удобно, если вы не хотите звонить. Что касается реакции первых реакций крымчан уже на вот эту новацию Сергея Аксенова, нужно отметить, что у себя на странице он выложил видео относительно того, что он дал такое поручение. Есть уже реакция некоторых жителей Крыма, например, в целом люди восприняли это так с сарказмом, не совсем верят, что это как-то может повлиять на ход реализации программы. Но вот есть люди, которые думают, что некоторые, возможно, будут даже использовать Photoshop для того, чтобы как-то приукрасить действительно. А кроме того, есть люди, которые жалуются на некоторые объекты, да, вот пишут, например, Феодосии в школе номер 9, ремонт уже идет месяц, вся школа не учится, просят отреагировать, но в целом спрашивают, может, хватит селфи и фотоотчетов, а просто работать на совесть. Это вот цитата из-под заявления Сергея Аксенова в Фейсбуке относительно вот этих самых проверок. Я отмечу, что, наверное, все-таки нужно сделать акцент именно на федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя, поскольку это бюджетная программа такая крупнейшая, да, которая сейчас финансирует объекты, строительство объектов инфраструктуры на полуострове, поэтому напомню о том, что федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя была принята правительством России в 2014 году, вот вскоре после аннексии полуострова. Изначально она была рассчитана на период до 2020 года. Позже программу продлили до 2022. В середине июля правительство России добавило в федеральную целевую программу развития Крыма Севастополя новые объекты и расширило финансирование. Общий размер финансирования российской ФЦП развития Крыма Севастополя на данный момент почти триллион рублей. В числе самых известных объектов ФЦП можно упомянуть мост, да, через Керченский пролив, трасса Таврида. Это Балаклавская таврическая теплоэлектростанция. Между тем, в программе этой не только такие большие инфраструктурные объекты, но и объекты помельче. Это и реконструкция набережных, можно упомянуть, да, в приморских городах Крыма. Это строительство новых очистных в ряде населенных пунктов Крыма и Севастополя. Это больницы, школы, садики. И вот если так посмотреть на общую картину относительно того, как эта программа реализуется, то вот как раз теми объектами, которые помельче, есть вопросы. Но не повсюду. Мы об этом, обо всем еще в нашем эфире сегодня поговорим. Начнем мы, наверное, с Севастополя. И тут относительно Севастополя отмечу, что по состоянию на 1 октября 2020 года освоено всего 17,5% бюджетных средств, выделенных на реализацию объектов ФЦП в этом городе. К таким выводам пришли специалисты контрольно-счетной палаты Севастополя. Данные приведены в отчете 23 ноября. Их цитирует РИА Новости Крым. По плану в 2020 году в Севастополе должны были ввести в эксплуатацию 20 объектов ФЦП, но по факту за 9 месяцев этого года было введено 3 таких объекта. По 132 объектам сроки ввода в эксплуатацию были перенесены на более поздние, а это 62% от всех объектов в Российской федеральной целевой программе в этом году. Кроме того, не все подрядчики, которые получили бюджетные деньги в качестве аванса, смогли подтвердить, что они действительно начали работу и расходуют средства по назначению. Относительно Российской федеральной целевой программы развития Крыма-Севастополя, то вот в числе ключевых проектов ФЦП в Севастополе реконструкция очистных сооружений плюс строительство новых в Балаклаве. Это, также можно отметить, например, строительство многопрофильного медицинского центра и онкологического диспансера. К нам присоединяется в эфир журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Давид, приветствую тебя в нашем эфире.
Привет.
Что сдали уже в эксплуатацию, если анализировать, да, вот ход реализации ФЦП в Севастополе, а что ты бы назвал самым проблемным таким, да, возможно, несколько таких есть объектов в городе?
Ну, самые проблемные, по большому счету, ты уже перечислила. Речь идет, прежде всего, конечно, об очистных, как балаклавских, так и очистных Южный. Кроме того, это медицинский кластер, несколько больниц, несколько крупных медицинских комплексов, которые должны будут располагаться условно в одном месте в районе Фиолентовского шоссе. То есть это была такая идея объединить все медицинские учреждения, ну или, по крайней мере, большинство этих учреждений в одном месте для удобства как горожан, так и медиков. Это, наверное, вот такие на сегодняшний день два самых серьезных провала, грубо говоря, которые фигурируют в повестке, поскольку оба этих объекта должны были быть сданы уже достаточно давно. Если с очистными, да, все понятно, то медицинский кластер, он изначально должен был сдаваться по каждому конкретному объекту, то есть онкодиспансер, инфекционная больница новая и так далее. Потом это все менялось и менялся, соответственно, бюджет, и в итоге пришли к тому, что пока что все это находится на таких начальных этапах работы. Что касается того, что уже сдано, ну, опять же, даже среди тех объектов, которые уже сданы, в Севастополе тоже есть скандальные. Это я говорю, в частности, про Парк Побед. И то тут нужно говорить об этом с оговоркой, потому что Парк Побед, была сдана первая очередь Парка Победы, это, ну, фактически основная площадь парка, но исключая набережную, потому что Парк Победы, он как бы вдается в пляж, и окончанием Парка Победы собственно, служат такие два городских пляжа. Вот эта набережная до сих пор не сдана, и более того, там, судя по всему, к сожалению, повторяется ситуация, которая сопутствовала основному этапу реконструкции парка, когда несколько подрядчиков, которые назначались и которым выплачивался аванс, срывали сроки выполнения работы, и контракт в результате с ними расторгался. Вот второй этап реконструкции начался, собственно, вот с этой уже до боли знакомой процедуры, когда подрядчик провалил сроки исполнения какого-то этапа работы, правительство разорвало с ним договор подряда.
Давид, я попрошу тебя оставаться с нами на линии. Подсказывает мне, что у нас есть звонок слушателя или слушательницы. Добрый вечер. Кто вы, откуда, пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме?
Да я не слушательница, я слушатель. Я из Севастополя как раз вот звоню.
Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Да. Ну что, вот все строят. В центре Севастополя живем, газа нет. Отопление, вот уголь надо и дрова купить. Не за что, пенсия, все цены растут. А пенсия...
Вы куда-то... Вы пропадаете куда-то, если позволите, я вам вопрос задам. Смотрите, вы живете в Севастополе, вы замечаете за эти там последние 6 лет какие-то качественные изменения в городе? Я имею в виду, вот какие-то там инфраструктурные объекты реализуются. Возможно, вам стало удобнее жить в городе?
Нет, не стало удобнее жить. И наоборот. По центру все делается для тех, кто на дорогих иномарках ездит. Ну, пробки большие. А для тех, кто пешком ходит. Вот, допустим, вот улица Частника.
Пропадаете вы где-то. Я прошу прощения у нашего слушателя. Если у вас есть возможность нас перенабрать, то перенаберите, мы вас еще выведем в эфир. Плохая связь. Позвонил нам слушатель, сказал, что из Севастополя, что, по его мнению, если и строится что-то, то строится в центре. А я напомню, что с нами на прямой телефонной связи журналист из Севастополя Давид Акселерот. Давид, вот к тебе, кстати, вопрос. Можно ли сказать так, что, вот, ну, скажем так, реализуется какая-то часть объектов, которые могут делаться, ну, для вида, да, вот для центра города, а вот то, что касается каких-то окраин или других районов, там уже проблематичнее с этим.
Ну, наверное, есть такая тенденция, но я не думаю, что она объясняется прям вот такой логикой, что это делается вот исключительно для вида или там еще что-то. Суть в том, что да, конечно, центр города, как такой туристически привлекательный туристически привлекательная местность, она в любом случае находится в центре внимания. И там действительно будет делаться основной объем работы, и основная часть той или иной программы в любом случае будет предусматривать, мне кажется, прежде всего объекты, максимально приближенные вот к этим туристически ориентированным зонам. В то же время я, допустим, могу так навскидку вспомнить пару объектов, которые были выполнены достаточно на отдаленном расстоянии от центра. Тот же сквер Анны Ахматовой, который находится в Стрелецкой бухте, или мемориальный комплекс на Сапун-горе, который, ну, вообще, грубо говоря, на выселках. Это, естественно, частные случаи, и, наверное, каждой из этих реконструкций есть вопросы по качеству выполнения, по срокам выполнения, они действительно есть. Но, тем не менее, при желании можно, я думаю, в каждом районе найти какой-то условный объект, который был реконструирован или построен за счет ФЦП. Он может быть разных масштабов, разных объемов вливаний денежных и так далее. Но он будет, пожалуй. Но в то же время, естественно, конечно, если пройтись по центру, то такого добра, грубо говоря, будет гораздо больше.
Давид, что касается контроля за ходом реализации этих объектов, я имею в виду объекты федеральной целевой программы, как в Севастополе обстоят с этим дела? Вот мы начали с того, что в Крыму Сергей Аксенов уже поручил чиновникам раз в неделю фотоотчеты публиковать того, как они поехали, проверили ту или иную стройку. Есть ли какие-то такие, ну, скажем так, новации в Севастополе?
Ну, таких новаций нету, но, к слову говоря, после того, как после отставки бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, Развожаев, пожалуй, нынешний губернатор Севастополя, первым стал активно использовать социальные сети для коммуникации с гражданами или, ну, в большей степени для демонстрации своей деятельности, я бы так сказал. То есть это было заметно вот именно в тот промежуток времени, сразу после отставки Овсянникова, что у Развожаева был аккаунт в Инстаграм, который он активно использовал, и там было достаточно большое количество подписчиков уже тогда, ну, очевидно, с российских регионов на материке. Вот, таким, то есть раньше, что бывший губернатор Меняйло, что Овсянников, они совершенно игнорировали социальные сети, там, наверное, работала пресс-служба и что-то публиковала, какие-то официальные сообщения, но активно соцсети не велись. То есть вот это разве что вот этот нюанс, который делает, ну, условно, работу Развожаева немного более заметной и коммуникацию с гражданами, ну, немного, прям совсем, наверное, немного, но более доступной.
Спасибо большое. Это был журналист из Севастополя Давид Аксельрот. Мы начали как раз с реализации федеральной целевой программы в Севастополе. По данным, контрольно-счетной палаты Севастополя, по состоянию на 1 октября этого года в городе было освоено всего 17,5% бюджетных средств, которые были выделены на город в рамках вот этой самой Российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Мы сделаем небольшую паузу и продолжим, вернемся в Крым.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Я вижу, что нас приветствуют тут и в трансляциях под Ютубом, на Ютубе и в Фейсбуке. Я тоже приветствую всех слушателей, которые только к нам присоединились. Отмечу, что сегодня в нашем эфире мы отталкиваемся от заявления российского главы Крыма Сергея Аксенова, который 23 ноября на совещании призвал, даже, можно сказать, поручил крымским чиновникам регулярно раз в неделю проверять крымские стройки, фотографироваться на их фоне и публиковать вот эти самые фотографии где-то в открытых источниках. Что касается реализации федеральной целевой программы по Крыму, а мы берем ФЦП как, ну, крупнейшую такую программу, по которой сейчас ведется строительство на полуострове, то по данным крымского правительства процент реализации ФЦП по состоянию на сейчас 80%. Еще я эту цифру найду, проверю и вам расскажу подробнее, но расскажу также о том, что Сергей Сергей Аксенов не так давно проехался с инспекцией по Симферопольскому району. Видео обнародовала пресс-служба Сергея Аксенова. И в целом он опять остался недоволен. Давайте послушаем фрагмент.
По контракту вообще, когда вы оканчиваете эту работу?
По контракту продлены сроки у нас.
До марта? 21 года? Ну, какого собираетесь сдать объект?
Сдать объект и запустить в следующем году здесь школу.
Я понимаю, но когда? То есть это все равно важно. То есть когда вы собираетесь? 1 сентября следующего года запустить?
Да, 1 сентября следующего года запустить.
Это Дубра, да? Дубра, улица 40 лет Октября.
Победы.
40 лет Победы, да?
Да.
40 лет Победы. Никого, ни одной живой души.
17 ноября, не так давно, Аксенов поручил главам местных администраций лично принимать достроенные объекты. Что касается Симферополя, Симферопольского района, то, ну, понятное дело, здесь есть целый ряд объектов Российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. И один из объектов Российской ФЦП под Симферополем – это многофункциональный медицинский центр имени Семашко. Его открытие несколько раз откладывалось, в частности, из-за того, что не могли поставить оборудование, связывали это с санкциями. Но вот в октябре российские власти Крыма сообщили таки о том, что центр получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Вот после 10 октября обещают переводить врачей уже в медицинский центр, то есть что он начнет полноценно работать. Это, конечно, не единственный объект российской ФЦП в Симферополе, Симферопольском районе. О ходе реализации этой программы в этой части Крыма мы поговорим с крымским активистом, председателем Крымского антикоррупционного комитета Ильей Большедворовым. Он с нами на прямой связи. Илья, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот что касается Симферополя, Симферопольского района, какие объекты по вашему, ну вот вы как житель, да, Симферополя в том числе, можете сказать, какие объекты успешно реализованы в этой части Крыма по линии ФЦП, возможно, региональных, муниципальных программ, а какие самые проблемные?
Ну, самое проблемное, это все-таки, наверное, больница Семашко, которая вот уже несколько раз у нас вот ее насиловали, как бы, но все никак не ведут в эксплуатацию. Это, наверное, самый проблемный объект, если, наверное, еще не считать кукольного театра, который у нас уже стал притчей во языцах, как бы, и постоянно его пытаются что-то строить, но я так смотрю, уже в течение, наверное, более года уже никто этим не занимается, не достраивает его, как вот коробку монолитную залили, так она и стоит. Но это самые такие крупные объекты. А остальные объекты, ну, очень много, их как бы сложно за ними наблюдать, как-то история их прослеживать, потому как-то более подробно я комментировать не смогу, наверное.
Ну вот, например, мы рассказывали о том, что в рамках федеральной целевой программы, на самом деле, в Крыму ведь строят в том числе школы, да? Вот вы можете сказать, что, возможно, в том районе, где вы живете, появилась какая-то новая школа, или, возможно, вы слышали о том, что ту или иную школу ввели в эксплуатацию, теперь будет возможность у детей учиться, в частности, и там?
Ой. Соответственно, вот школы, которые должны были заключили договора на большое количество объектов образовательных, это еще года три назад, если я не ошибаюсь. И с тех пор как бы уже неоднократно расторгались эти договора, уже привлечены новые подрядчики, уже деньги потеряны. Мы как бы даже заявление когда-то писали по детским садам, по нескольким школам в полицию. До сих пор вот не идут в течение трех лет уже отказные материалы, что уголовное дело возбудить не могут, найти не могут человека, который подозревается в совершении преступления, то как бы и опросить не могут кого-то, то экспертизы не назначены. То есть вот в течение трех лет уже эти отписки я получаю на почту, на электронную периодически, и, соответственно, как бы дело дальше не двигается. Но очень большое количество вот этих объектов, детских садов, школ не было в сроки построено и даже до сих пор не введено в эксплуатацию по Крыму.
Смотрите, что касается эффективности, да, реализации этих объектов, проектов, по вашему мнению, в чем проблема, да, что, например, где-то появляются недострои, где-то подрядчики, ну, скажем так, что-то строят некачественно. И как вам инициатива Сергея Аксенова, да, обязать чиновников таких на уровне Крыма и на уровне муниципалитетов регулярно проверять и фотографироваться на фоне строек?
Ну, что значит обязательно? Они, в принципе, регулярно обязаны проверять это строительство, как бы, если это строительство ведется в их районе, либо это профильное какое-то министерство. Инициатива такая была уже года два или три назад на сайте вот этой строительного, не помню, как она называлась, служба у нас, вот это государственное строительство, такая отдельная она была от министерства. Вот там публиковались фотографии с отчетом о ходе строительства, но как только стало понятно, что эти объекты достроены не будут практически никогда, как бы, да, то, соответственно, вся эта инициатива в течение буквально там месяца-двух, может быть, просуществовала, и после этого существовать, в принципе, перестала. У нас Сергей Валерьевич постоянно очень много говорит, как бы, но, видимо, либо у него не хватает какой-то способности контролировать свои поручения, исполнение своих поручений, либо, как бы, может быть, он забывает то, что он обещал, как бы. Поэтому я думаю, что буквально сейчас месяц-два вот эта инициатива продержится, там фотографии попубликуются, и потом это снова прекратится.
Еще буквально один вопрос, он касается, ну, таких явлений, да, и, возможно, решений, которые, ну, не могли не повлиять на ход реализации ФЦП в Крыму и других программ в этом году. Ну, для начала, в этом году во всем мире пандемия коронавируса, да, с самого начала года. Это, конечно же, повлияло и на ход строек. С другой стороны, в начале этого года, точнее, весной, Российская Госдума упростила порядок закупок в рамках, в частности, и объектов федеральной целевой программы конкретно для Крыма и для Севастополя. Вот, Илья, по вашим наблюдениям, можно ли сказать, что за этот год как-то качественно изменились темпы реализации этих объектов? И что больше повлияло, да, упрощение системы госзакупок и, соответственно, темпы ускорились? Или же, например, коронавирус повлиял и темпы, наоборот, замедлились?
Ну, упрощение вот этих процедур госзакупок, я могу сказать, не знаю, насколько ускорились темпы реализации проектов, насколько я понимаю, не так уж они ускорились, как бы, да, то есть, ну, по тем объектам, которые я наблюдаю, как бы, что все-таки строительство, если ведется чаще всего с отставанием от графика. Но вот я могу сказать на примере, там, допустим, той же улицы Мичурина, вот мы выезжали, жизненная история началась с того, что жители были просто недовольны строительством парковки под их окнами с нарушением там санитарных строительных норм, фирма-подрядчик построила парковку. Когда начали разбираться, в принципе, с этим вопросом, на основании каких документов это сделано, то выяснилось, что, в принципе, никакой проектной документации по данному, соответственно, по данным работам, в принципе, нет. Как бы контракт заключен на сумму больше 300 миллионов рублей, а сметы, которые разрабатывались для этого контракта, они даже не проходили экспертизу. А потом дошло до того, что как бы начали проверять вот этот объем работ, который должен выполнить подрядчик, а там строительство, как это утверждает администрация города, разъездного кармана, в принципе, сметами не предусмотрены такие виды работы. И, соответственно, как бы дошло уже до того, что МВД отвечает жителю улицы Мичурина письмо, в котором указывает, что подрядчик построил этот карман за собственные средства и собственными как бы силами, понимаете? То есть, ну, бардак как был вот с этой проектной документацией, со всеми этими закупками, так он и остался, как бы, и в лучшую сторону это явно не повлияло, вот это упрощение процедуры.
Поняла, спасибо вам большое. Это был председатель общественной организации Крымский антикоррупционный комитет Илья Большедворов. Мы поговорили с ним немного о том, как реализуется Российская федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя в Симферополе. Упомянули о таком объекте российской ФЦП, как многофункциональный медицинский центр имени Семашко. Он в последнее время на слуху, потому что, ну вот по последним данным, якобы все-таки получил этот центр разрешение на ввод в эксплуатацию. Что касается хода реализации программы, можно еще упомянуть о том, что не так давно было заявление и Минстроя, со стороны Минстроя Крыма и со стороны руководства крымского парламента о том, что вот в связи с пандемией коронавируса в Крыму не хватает строителей для строительства тех самых объектов и российской ФЦП, каких-то реализаций региональных, муниципальных программ такого рода. Вот по последним данным, то не хватает около 25% от нужного числа строителей. И заместитель председателя крымского парламента парламента Эдип Гафаров сказал о том, что в эфире радио «Спутник» в Крыму, что это связано как раз-таки с тем, что на фоне пандемии коронавируса из Крыма уехали строители из Средней Азии. Мы сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. И предлагаю напомнить о том, от чего мы сегодня отталкиваемся. Дело в том, что на совещании 23 ноября российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что крымские чиновники должны регулярно проверять объекты строительства в Крыму и публиковать фото для того, чтобы можно было повлиять на процесс строительства непосредственно и для того, чтобы таким образом информировать крымчан. Давайте послушаем.
Раз в неделю все главы администрации, полностью министры в данном случае, размещают информацию на ресурсах своих организаций, соответственно, которые они возглавляют, и муниципальных образований, и они фотографируются возле каждого объекта, раз в неделю, который реализуется на территории муниципального округа, соответственно, это касается, говорю, министра, курирующего регион, и глав администрации, вице-премьеры раз в две недели выезжают полностью по своим объектам, коллеги, чтобы, во-первых, граждане видели, у нас был, то есть, контроль, я понимал, кому мне завтра, то есть, претензию, не просто уволить в конце года, но попрощаться, то есть, за этим тоже, поверьте, дело не станет, я бегать ни за кем не собираюсь. Мне до сих пор, то есть, как бы, контроль показывает, я вижу по результатам, что и часть глав администрации на значительном количестве объектов не было, то есть, приезжая на объект, видно, что глава администрации у него в первый раз просто выходит. Часть там, условно, руководителей учреждения это касается, то есть, как бы там и больницы, и других подразделений не вникают в детали, то есть, как бы и с контролем работают не первые лица, соответственно, работают там сотрудники, понятно, учреждения, но видно, ну, что где-то власти не хватает, где-то еще каких-то вопросов, так или иначе. Движение, то есть, небольшое. Поэтому будет проведен анализ, значит, контрольное управление раз в неделю будет подводить анализ, все ли объекты посетили, соответственно, перечень объектов, которые реализуются на территории каждого муниципалитета, тоже будет в перечне в открытом.
Это был Сергей Аксенов. Я уже упоминала о том, что это свое заявление он опубликовал на странице в Фейсбуке, и там реакция пока крымчан под этим заявлением довольно-таки скептическая. Ну вот некоторые даже предполагают, что могут крымские чиновники Photoshop использовать для успешного рапортирования о том, что они посетили ту или иную стройку. К нам присоединяется в эфир Сергей Раевский, доктор экономических наук, профессор Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Сергей Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я тогда начну как раз с вопроса относительно того, как вы считаете, могут ли такие методы быть эффективными в плане контроля за строительствами, которые осуществляются в рамках федеральной целевой программы?
Ну, конечно, вот контрольная функция в управлении, она никогда не уходила на какой-то там последний план, а была одной из основных. Но здесь я бы хотел отметить, что сам процесс управления реализацией программы, он состоит не только из контрольных функций, но и из таких функций, как планирование и делегирование полномочий в процессе реализации данной программы. Что я имею в виду? Понимаете, вот контроль, он хорош тогда, когда на уровне создания, планирования и самой программы были отработаны некоторые основополагающие, скажем, блоки этой программы, которые заключаются в том, что четко понятно, какие подпрограммы реализует тот или иной пункт данной программы, четко понятно, откуда будет идти финансирование, и совершенно четко обязательный элемент любой подобной программы является это фиксирование ответственной структуры в администрации региона, в данном случае вот Республики Крым, которая будет отвечать за эту программу. И, собственно, вот тогда, когда это все заложено в программу в определенной системе и комплексе, тогда действительно вот можно еще раз и спуститься до такого уровня, как каждую неделю смотреть, как идет стройка. Но мне кажется, что вот, так не только мое мнение, мнение достаточно количества экспертов, что вот это взаимодействие основных системных блоков, их соотношение в структуре какого-либо пункта программы, оно не всегда выдерживается. Вот знакомство, мое знакомство с рядом стратегий программ развития отдельных регионов показывает, что очень таким непростым местом является полное финансирование тех заложенных мероприятий, которые в эту программу включаются. Ведь не секрет, что у отдельного региона полностью средств на эту программу, которую она хочет реализовать, никогда не хватает в силу известного разделения полномочий с точки зрения формирования бюджетно-налоговых отчислений из территории в центр и федеральный бюджет. И фактически любая региональная программа, она всегда слагается с точки зрения финансирования из трех составных элементов. Это, собственно, средства региона, которые он способен аккумулировать. Второе – это средства, может быть, привлеченные средства федеральных программ, если она реализуется на территории данного региона. Ну и, в общем-то, средства бизнеса, частные средства, они тоже не последнюю роль играют. Но когда такая программа закладывается в самом начале, она же будет реализовываться не один год, а, возможно, 3 года, 4, 5 лет, то был один взгляд и одна система отношений между, например, администрацией территории и бизнесом или федеральным бюджетом. Но через год, два, три подобные взаимоотношения в силу просто объективных причин. Возможно, что в бизнесе идут дела не очень хорошо, и он не имеет возможности выделять соответствующие инвестиции, или что-то случилось с поступлением средств в федеральный бюджет. Все эти вещи очень, как говорят, волатильны. И поэтому представлять, что у нас на протяжении 5 лет будут четко выделяться ресурсы, которые были заложены в самом начале, это, в общем-то, наверное, не совсем правильно. Поэтому если, я закончу с тем, с чего начал, контрольная функция, она, как известно, это последняя функция в системе управления, процессе управления. А все начинается, конечно, с планирования организации и, собственно, стимулирования того процесса, который мы хотим реализовать на практике. Поэтому, если это все соблюдено на предыдущей стадии, то, конечно, контроль, конечно, поможет. Но, ну, предположим, это часто случается, что средства на следующий год были выделены в каком-то объеме недостаточном для реализации намеченных мероприятий. Как ни контролируй, но строительная организация не достигнет необходимых объемов ввода каких-то площадей или объектов, поскольку что финансирование оно прекратилось. Ну и последний момент, который бы я хотел отметить, который последние годы, 10-15-20 лет, стал одним из проблемных вопросов. Вот я только что услышал в комментариях, что строители из Средней Азии уехали. Но тут проблема более общая. Вопрос соответствия намеченных программ мощности строительных организаций, которые на территории имеются. То есть мы должны говорить о определенном таком комплексном пропорциональном подходе формирования и реализации программы. Если у нас есть заложенные объемы, и которые мы хотим достичь ввода мощности, то и соответствующие ресурсы строительных организаций тоже должны быть. А это вопрос очень непростой. И очень часто, как показывает практика последних лет, проблема решается привлечением и мощности, и рабочих из других территорий, потому что, собственно, территория, где реализуется большая программа. И не секрет, что Крым получает серьезные инвестиции, в том числе с федерального бюджета, и они имеют весьма серьезный объем, более каждый год миллиарды и миллиарды, десятки миллиардов выделяются. А строительные организации, они способны освоить, местные, имею в виду строительные организации, способны ли они освоить данный объем? Вот очень часто получается картина, что администрация территории должна развернуть организаторскую деятельность по привлечению этих мощностей из других территорий.
Сергей Васильевич, у нас не так, к сожалению, много времени, но хотела бы задать этот вопрос. Не знаю, анализировали ли вы конкретно федеральную целевую программу для Крыма и Севастополя, но все же, как вы считаете, есть ли какие-то особенности непосредственно Крыма в реализации такой программы, и насколько это типично для России, то, что программу несколько раз расширяли и увеличивали финансирование? Вы сами о финансировании упомянули, почти 1 000 000 000 рублей общая сумма.
Ну, там каждый год там практически десятки миллиардов, конечно, идут. Нет, особенности здесь я вижу одни, что очень большое стремление и желание такую программу реализовать, и на это выделяются средства, а мощности строительных организаций территории, то есть Республики Крым, они, как мне представляется, недостаточны, чтобы освоить эти серьезные финансовые средства. Поэтому вот, ну, я, конечно, живу не в Крыму, и мне издалека не очень видно вся эта ситуация. Но мне представляется, что особенность первая в том, что организация работ среди строительного комплекса Республики Крым с точки зрения возможностей освоения выделяемых ресурсов, она, возможно, имеет проблемы, которые не позволяют полноценно реализовать и освоить эти большие выделяемые ресурсы. Я бы вот так отвечал на ваш вопрос.
Поняла, спасибо большое. Это был Сергей Раевский, доктор экономических наук, профессор Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства государственной службы. Я вижу, что у нас в комментариях под YouTube-трансляцию упоминают мост через Керченский пролив. Действительно, мы тут анонсировали, что мы ответим на вопрос, почему дорожает Керченский мост, и неспроста мы это анонсировали. Дело в том, что вот буквально в конце прошлой недели появилась информация о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении более чем на 2 миллиарда рублей цены контракта на строительство железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив. Ну, как известно, то мост уже, можно сказать, запущен, да, по нему едут автомобили грузовые, в том числе есть железнодорожная ветка и в том числе грузовые поезда едут по мосту через Керченский пролив, но продолжаются там некоторые еще строительные работы. Так вот, тут в этом сообщении, которое цитирует ТАСС, напомнили о том, что согласно распоряжению российского правительства за январь 2017 года начальная стоимость контракта была около 17 миллиардов рублей, миллиардов рублей, а в декабре 2018 года она была увеличена до почти 20, а по новому документу увеличена до 22 миллиардов рублей. При этом можно напомнить, что единственным исполнителем работ по строительству железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив была определена компания «Стройгазмонтаж». Также я напомню о том, что Украина и ее западные партнеры считают строительство моста через Керченский пролив незаконным. Этот мост, напомню, соединяет аннексированные Крым и Севастополь с территорией России. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкиваемся от заявления российского главы Крыма Сергея Аксенова, который на совещании 23 ноября поручил крымским чиновникам, в частности главам муниципалитетов, раз в неделю выезжать на объекты строительства. Речь идет о строительствах, которые осуществляются в рамках Российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Есть региональные программы, есть муниципальные программы. И вот Сергей Аксенов поручил раз в неделю выезжать на эти объекты, фотографироваться и публиковать эти фотографии где-то в открытом доступе для того, чтобы можно было таким образом контролировать ход работ строительных, ну и кроме того, чтобы этот контроль мог осуществлять не только Сергей Аксенов, но и сами крымчане. При этом это свое заявление, инициативу Сергей Аксенов, он опубликовал в частности фрагмент видео у себя в Фейсбуке, но встретили довольно-таки скептически, потому что говорят о том, что сфотографировать можно все, что угодно, а по факту работы могут там и не проводиться. Кроме того, можно важно напомнить о том, что сегодня в рамках нашего эфира мы еще и говорим о том, как реализуется федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя, почему мы выбрали такой фокус, а выбрали мы его потому, что, ну, собственно, те деньги, которые выделяются по линии российской ФЦП, это, ну, крупнейшие, да, какие-то объекты, в том числе инфраструктуры. Мы упоминали уже о том, что это самая российская федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя появилась после 2014 года, и, ну, то есть это была инициатива России, да, таким образом наладить строительство каких-то важных инфраструктурных объектов после 2014 года. Ну и тут можно упомянуть, что те объекты, которые были построены после 2014 года, которые Россия упоминает в качестве успешных, это крупные инфраструктурные объекты, которые, в частности, были нужны для того, чтобы соединить Россию с территорией аннексированного Крымского полуострова. Это и мост через Керченский пролив, это и трасса Таврида, это и, например, теплоэлектростанции, да, для того, чтобы обеспечить Крым не только жителей, но и, например, какие-то военные объекты России, электроэнергии. Вот такие объекты были реализованы. В то же время я напомню, что в рамках Российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя должны реализовать несколько сотен объектов, и не все они настолько крупные, как трасса Таврида или мост через Керченский пролив. Есть объекты и помельче, это и детские сады, и школы, и больницы. И вот как раз с такими объектами, ну, есть проблемы. Не всюду, но есть. Опять-таки упоминали мы и об истории Севастополя. В Севастополе один из крупнейших и важнейших объектов, точнее проектов, это реконструкция очистных сооружений в Севастополе и строительство новых очистных сооружений в Балаклаве. Это должно существенно было бы повлиять на жизнь этого города, ну и его развитие. Но с этим объектом была такая история, что деньги выделили, даже нашли подрядчика, начал подрядчик что-то там реализовывать. По факту сейчас продолжаются суды по этому вопросу, и сейчас у севастопольских очистных новый подрядчик. Уже даже вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин анонсировал, что он будет держать строительство, вопрос строительства севастопольских очистных на личном контроле. Ну и на завершение этой темы скажу, что в конце прошлого года российский вице-премьер Крыма Евгений Кабанов рассказывал о том, что более 40 объектов Российской федеральной целевой программы развития Крыма-Севастополя на полуострове нуждаются в перепроектировании. Речь об объектах, которые были построены некачественно или, ну, не были достроены подрядчиками. Тогда Евгений Кабанов выразил надежду на то, что по этим фактам в ближайшее время начнутся посадки, но пока каких-то громких дел не наблюдается. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. С этой темой у нас все, а после паузы продолжим уже с новой.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Вот как раз появилась у меня возможность за эти несколько секунд прочитать последние ваши комментарии. Вижу, что много людей считают успешным проектом российской ФЦП мост через Керченский пролив. Но есть те люди, которые считают, что деньги распиливают. Ну, тут я цитирую нашего слушателя или слушательницу под YouTube-трансляцией, которая считает, что будет виртуальное строительство, виртуальная проверка. Деньги распилят тоже не от отходя от кассы. Ну, вот такое мнение нашего слушателя или слушательницы. Напомню, что у вас есть возможность к нам в эфир не только звонить, но 8 800 10 06 926, но и вы можете также писать свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляцией. И мы, если они будут по теме, то обязательно будем их цитировать. В этой части нашей программы мы поговорим уже не о Крыме, но об отдельных, о территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, территория, которая тоже, как и Крым, считается Украиной временно оккупированной территорией Украины с 2014 года. Дело в том, что не так давно в Донецке, в городе, который находится под контролем боевиков, произошел взрыв на шахте, и буквально вот на выходных стало известно о том, что все шахтеры, которые пропали после аварии на шахте имени Скачинского в Донецке, погибли. Напомню, что Донецк находится под контролем пророссийских боевиков с 2014 года, а пожар на шахте Скачинского начался 17 ноября на конвейерном штреке лавы, сообщают подконтрольной группировке ДНР Медиа. Позже они уточнили, что вслед за пожаром произошел взрыв метановоздушной смеси. 22 шахтера, им удалось подняться на поверхность. Поиски еще четверых продолжались на протяжении нескольких дней. Вот как раз на выходных стало известно о том, что все они погибли. К нам в эфир присоединяется журналист проекта Украинской службы радио «Свобода», радио «Донбасс Реаль» Александр Демченко. Александр, приветствую тебя в нашем эфире.
Добрый вечер.
Эта шахта, это не единственная шахта на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Что известно об этой шахте имени Скачинского? Бывали ли там аварии до этого? И можно ли сказать, что вот тот случай, который сейчас произошел, он какой-то, ну, скажем так, необычный в плане того, что, ну, довольно-таки часто, да, на шахте бывают такие случаи? На шахтах.
Ну, действительно, шахта Скачинского – это шахта, в которой не один раз проходили крупные аварии за время независимости Украины. Многие дончане помнят трагический случай, который произошел еще в 1998 году, когда взрыв на шахте забрал жизни 63 шахтеров. После этого тоже бывали аварии не такого масштаба, и вот опять произошла авария на этой шахте. Нужно сразу сказать, что эта шахта находится в Донецке именно, и она является одной из самых глубоких не только в Украине, но и в мире. Ну и достаточно метаноопасная шахта.
Что касается вообще в целом судьбы, ну, да, таких производств в Донецке, возможно, в Луганске после 2014 года, насколько активно группировки боевиков используют шахты и что с этим углем потом делают?
Ну, скажем так, если говорить вообще о угольной промышленности Донбасса, если говорить и о подконтрольной, и не подконтрольной территории, то ситуация выглядит достаточно плачевно. Вот сейчас мы говорили о том, что украинское правительство уже принимает программу по закрытию почти 30 неприбыльных шахт на подконтрольной территории, что уже говорить о шахтах, которые находятся на неподконтрольной территории. Ситуация там действительно довольно сложная. Рынков сбыта для угля, которые они добывают, нету. И получается такая ситуация, что из-за падения производства металлургической продукции, то снизился спрос и на уголь, который добывался как раз на неподконтрольной части Луганской области, как раз антрацит и коксующиеся угли. То есть в них тоже нет необходимости. Единственное, куда этот уголь можно было сбывать, это Российская Федерация. Там они уже, бывало, такие случаи, ну, не единожды журналисты рассказывали о том, что с территории Российской Федерации украинский уголь с неподконтрольной территории перемешивался с российским, продавался за рубеж. Но сейчас и этого спроса нет, тем более плюс к этому всему кризис в экономике, связанный с пандемией коронавируса, и то есть спроса на донбасский уголь фактически нет. Тем более на донбасский уголь, который находится на неподконтрольной территории, откуда он не может попасть на рынки сбыта другие.
Что касается вот таких аварийных ситуаций на шахтах после 2014 года, понятное дело, и до 2014 года бывали такие случаи, каждый раз это была, ну, трагедия. После 2014 года насколько часто случаются такие происшествия и как на них реагируют вот нынешние так называемые власти на этой части Донбасса?
Ну, если говорить о вообще угольной промышленности на неподконтрольной территории, ее проблемах, то их нужно разделить как раз-таки на две равновеликие проблемы. Одна, которая именно социально экономическая проблема, а вторая экологическая. Ну, они между собой взаимосвязаны. Происходит ситуация такая, что стоят, останавливаются производства, не работают шахты. Те шахты, которые уже были ранее, из них не откачиваются шахтные воды, которые наполняют шахтные лавы, шурфы, забои. И вот эти вот грунтовые воды из-за того, что нет средств на обеспечение их откачки, ремонта откачивающего оборудования насосов, поднимаются вверх. Ситуация довольно критичная, потому что когда шахтные воды, во-первых, поднимаются на большую высоту, менее 150 метров от уровня поверхности земли, то они представляют собой большую опасность для населения окружающих территорий, причем больших территорий, потому что они загрязняют грунтовые воды, то есть вся вода в окрестностях становится непригодной для употребления. Это раз. Второй момент состоит в том, что шахтные воды, неоткачанные, приводят к сейсмической активности возле больших шахт. И это приводит к тому, что, вот, например, в 2019 году, по мнению многих экспертов, как раз-таки эти неоткачанные шахтные воды приводили к тому, что в Макеевке, в объединении Макеев-Уголь, происходила сейсмическая активность. Многие люди слышали о том, толчки подземные, из-за этого страдали здания и так далее. А вторая проблема, это как раз-таки вот эта вот социальная, но она тоже между собой связаны, в том, что нету необходимости в таком количестве угля, людям не выплачиваются заработные платы, шахты закрываются, шахтеры идут работать на нелегальные копанки, на которых вообще никак не соблюдается техника безопасности. И тут еще вторая ситуация в том, как раз таки, которая касается этого, потому что группировки ДНР, ЛНР информационно не освещают происшествия практически, которые происходят на шахтах подконтрольные им. Вот если говорить о том случае в шахте Скачинского, о котором мы говорили, аварии, которая произошла несколько дней назад, 17 ноября, то в СМИ подконтрольной группировки ДНР и в российских СМИ, которые пишут, сообщают о ситуации на неподконтрольной территории Донбасса, об этой аварии практически не было и слова. Говорили только в социальных сетях местные жители.
Александр, вот что касается этих самых затопленных шахт и экологического, эффекта, да, от этих затопленных шахт, я могу предположить, что Украина, наверное, в этих условиях не может никак, да, повлиять на эту ситуацию. Могут ли как-то повлиять какие-то международные организации, которые, в этом направлении работают? И вот как раз что касается экологических последствий, делают ли что-то здесь так называемые власти ДНР, ЛНР по линии экологической безопасности?
С 2014 года, пока продолжаются минские переговоры, в минской группе, которая занимается гуманитарными вопросами, не раз поднимался вопрос о том, что нужно обеспечить безопасность, как раз-таки связанную с откачкой шахтных вод. В первую очередь говорились о известной шахте Юнком, в которых в 70-е годы производились ядерные испытания, и там закапсулированная часть радиоактивного грунта, который, если попадет в воду, которая поднимется наверх, может заразить территорию большую не только вот этими водами, но и радиационное заражение может привести. Не раз говорилось о том, что, возможно, нужны международные наблюдатели, которые отправятся туда, но получается так, что группировки ДНР, ЛНР не идут навстречу в этих вопросах, ссылаясь на то, что они контролируют ситуацию.
Спасибо большое. Это был Александр Демченко, журналист проекта «Радио Донбасс Реалии». В разговоре мы отталкивались от того, что на прошлой неделе случилась авария и взрыв на шахте имени Скачинского в Донецке, в результате которой сначала пропали 4 шахтера, а на этих выходных стало известно о том, что все 4 погибли. И вот что касается развития шахт на неподконтрольной части Донбасса, тут можно отметить, что по По данным Восточной правозащитной группы, с 2014 года боевики закрыли 41 шахту на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это были данные по состоянию на октябрь. В Донецкой закрыли 19 шахт, сократили почти 29 тысяч работников. В Луганской 22 шахты сократили 34,5 тысяч работников. Всего в отдельных районах Донецкой и Луганской областей осталось более 70 шахт. По данным главы независимого профсоюза горняков Донбасса Николая Волынка, две трети из них прекратили работу за последние 6 лет. И тут я как раз предлагаю послушать Николая Волынка, главу независимого профсоюза горняков Донбасса. Ранее в этом году в интервью радио «Донбасс Реали» он рассказывал о том, как живут шахтеры в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, в частности, есть ли у них возможности отстоять свои права.
В начале лета 2014 года профсоюзы, которые поверили русскому миру, как ни прискорбно это, но и с независимой профсоюзной организацией, решили создать независимый профсоюз горняков Донбасса ДНР. Авторами были Игорь Дятлов, Макеевка, и Валерий Богатищев, это Сосдонбасс. Провели конференцию, Богатищева выбрали председателем, Игоря Дятлова первым замом, и поехали они к руководству ДНР. Пришли и говорят: вот мы независимый профсоюз. На что им ответили: ребятки, будет один профсоюз, никаких независимых, даем вам 3 дня, если вы за эти 3 дня не войдете в состав, ну так, госпрофсоюза, то вам подвал. Богатищев оказался в Крыму, Дятлов отсиживается в Украине. Все. Те, кто проявляет недовольство и требует: давайте жить по закону, я отработал, вы мне должны заплатить, тех отправляют на подвал.
Это был Николай Волынко, глава независимого профсоюза горняков Донбасса. В этой части радио «Крым Реалии» мы говорили о том, как складывается судьба на шахтах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. И я напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность, если вы не дозвонились к нам в прямой эфир, то позвоните на номер телефона 8 800 10 06 926 или на номер телефона 044 490 2905 после эфира, оставить там свои вопросы, предложение, пожелание, возможно, подскажете нам какую-то актуальную для вас тему. Я Елена Римовская, с вами прощаюсь, до свидания.